эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 8 ноября. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочуришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси продолжаются акции радикальных националистов против показа фильма «А потом мы танцевали».
Этим фильмом они нас всех насилуют.
Гипотетический визит президента США в Грузию вызвал споры в западной прессе.
Даже если Трамп обойдет российскую тему, само его присутствие подбодрило бы эту нацию, насчитывающую 3 миллиона 700 тысяч человек. Визит показал бы, что лидер свободного мира заботится об их будущем.
Почему тормозится судебная реформа в самопровозглашенной республике Абхазия в двух ее частях? Рубрика «Гость недели».
Само попадание дела в суд не означает его автоматическое рассмотрение. Его должен рассмотреть судья. А судье адресовать должна техника. А техники соответствующей пока нет.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Берлин, приуроченного к 30-й годовщине падения Берлинской стены, заявил, что страны Запада обязаны вместе сдерживать угрозы со стороны авторитарных государств, к числу которых он отнес Россию, Китай и Иран. Выступая в столице Германии, Помпео в частности заявил, сейчас Россия, возглавляемая бывшим офицером КГБ, резидентом в Дрездене, нападает на своих соседей и убивает политических оппонентов. Конец цитаты. Госсекретарь также подверг резкой критике Китая, обвинив власти этой страны в подавлении меньшинств, преследовании активистов в Гонконге и сравнив их методы с методами властей бывшей ГДР. США и их союзники должны защищать то, что было достигнуто столь тяжким трудом в 1989 году, и признать, что находится в ценностном соревновании с несвободными странами, цитирует Помпео «Голос Америки». Госсекретарь также вновь подверг критике газопровод «Северный поток-2». Помпео также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего накануне, 7 ноября, что НАТО переживает смерть мозга, в том числе из-за разногласий между странами Евросоюза и Вашингтоном. Он назвал споры вокруг высказывания Макрона пустой суетой, напомнив о том, что и в прошлом между партнерами по НАТО случались разногласия.
Я не думаю, что обязательства между нашими странами когда-нибудь устареют. Но альянс рискует, если не делает того, что необходимо для противостояния вызовам сегодняшнего дня эффективным способом. Если страны считают, что они могут получить выгоду в виде безопасности, не предоставляя НАТО необходимые ресурсы, если они не выполняют своих обязательств, существует риск того, что НАТО может стать неэффективным или устаревшим.
Заявил госсекретарь США Майк Помпео. Ранее лидеры Германии заявили, что также не согласны с оценками Макрона. Суд ООН в Гааге отклонил возражение России по иску Украины и будет рассматривать по существу иск, в котором Киев обвиняет Москву в нарушении двух конвенций. По мнению украинской стороны, Россия нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, оказывая поддержку сепаратистам в Донбассе. Киев также считает, что Москва нарушает конвенцию о ликвидации расовой дискриминации в аннексированном Крыму. Украина заявляет, что на полуострове ущемляются права украинцев и крымских татар. Украина подала иск против России в 2017 году. Тогда же Международный суд ООН вынес предварительное решение и обязал Москву соблюдать права крымских татар. Однако суд не стал вводить временные обеспечительные меры в отношении России из-за Донбасса. В прошлом году Россия отправила свои возражения. Кремль уверял, что Международный суд не имеет юрисдикции для рассмотрения жалобы Украины. Но эти аргументы на сегодняшнем заседании отклонили. Окончательный вердикт суд вынесет через несколько лет. Россия неоднократно отвергала свою причастность к вооруженному конфликту на Украине и нарушениям прав человека в Крыму.
Эхо Кавказа. Новости.
Предстоятель Александрийской православной церкви патриарх Феодор II объявил о признании независимой от Московского патриархата православной церкви Украины. Об этом он заявил сегодня, 8 ноября, в Каире. Он уже помянул предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в ходе литургии Александрийская церковь, третья из 14 общепризнанных, признавших независимость украинской. Феодор II заявил, что хотел бы сообщить о важном событии в присутствии архиереев и посла Греции. С сегодняшнего дня наш патриарх вписал в диптих автокефальную православную церковь Украины и блаженнейшего митрополита Епифания, сказал Феодор. Видеозапись его обращения выложена в YouTube. В декабре 2018 года на Украине объединились в православную церковь Украины несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Ее признала Константинопольская православная церковь в 2019 году. В Стамбуле ее глава подписал Томас о церковной независимости ПЦУ. Позднее церковь признала Элладская православная церковь. Против этого решения категорически выступает Русская православная церковь. Там считают, что Украина – каноническая территория Украинской православной церкви, обладающая автономией в составе РПЦ. В РПЦ называют признание ПЦУ расколом в мировом православии. Московский патриархат прекратил молитвенное общение с Константинопольской и Элладской церковью. Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что РПЦ восприняла новость о решении Александрийской церкви с глубокой скорбью. Он отметил, что РПЦ не сможет больше поддерживать молитвенное общение с Александрией, но решение по этому поводу будет принимать Синод. Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа выплатить ряду некоммерческих организаций $2 миллиона за использование его благотворительного фонда Трампа Foundation для продвижения собственных политических и деловых интересов. Об этом сообщает «Голос Америки». Иск летом 2018 года подала Генеральная прокуратура Нью-Йорка.
Международный блок новостей представил мой коллега Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бутеришвили. Переходим к главным темам. Премьера фильма «А потом мы танцевали» все-таки состоялась. Несмотря на обещания представителей радикально настроенных групп сорвать показы, на данный момент сеансы идут в 6 кинотеатрах страны, не удалось. О громкой премьере с полицейским кордоном, дымовыми шашками и стычками расскажет Анастасия Славинская.
София Датишвили – обладательница билета на сегодняшний 10-часовой киносеанс. Билет не самый лучший в первом ряду. Для нее он был единственной возможностью попасть на фильм, о котором она слышала много хорошего. В принципе, именно положительные отзывы и успешная фестивальная жизнь ленты убедили ее в том, что «А потом мы танцевали» – это фильм, который она хочет увидеть. Я сразу сказала, что как только фильм выйдет на экраны в Тбилиси, обязательно пойду на него. Как только появились билеты, мы с подругой сразу решили купить их. Но остались только 3 билета в первом ряду. Несмотря на то, что сидеть так близко не очень комфортно, мы их купили. Тогда никто и не знал, что вокруг фильма развернется такое. Но я не передумала идти на показ, потому что считаю, что я должна смотреть то, что хочу. У этих людей есть право на самовыражение, и они могут стоять там и говорить, что фильм плох, но на нечто большее у них нет права, потому что это будет уже вторжением в мои права. Уже в середине дня к кинотеатру «Амирани», который представители радикальных групп выбрали своей основной мишенью, начали подъезжать автобусы с полицейскими. Ультранационалисты тоже не заставили себя ждать. К 4 часам дня они начали собираться в парке Веры, расположенном напротив кинотеатра, вооружились крестами, иконами и флагом ЛГБТ-сообщества, который торжественно был сожжен под возгласы «Да здравствует Грузия без мужеложства». Прежде чем перейти непосредственно к наступлению, к собравшимся с наставлением обратился бизнесмен Леван Басадзе. Призвал их прорвать кордон полицейских в случае необходимости. А далее план действий был таков.
Зайдем, встанем у экрана и призовем присутствующих покинуть кинозал. Зайдем в кинооператорский, не громя технику, просто нажимаем на кнопку и выключаем показ фильма.
Ближе к началу сеанса ультранационалисты переместились непосредственно к кинотеатру, очень скоро заполнив всю проезжую часть. В соответствии с планом, заранее оглашенным Васадзе и лидером грузинского марша Сандро Брегадзе, собравшиеся вплотную подошли к полицейскому кордону и попытались его прорвать, но безуспешно. Оказаться по ту сторону кордона не удавалось между тем и людям, которые пришли в кинотеатр увидеть фильм. Я человек с билетом, который уже минут 20 нарезает круги вокруг кинотеатра, чтобы попасть в него. Полиция говорит, что надо пройти то оттуда, то отсюда. Подошла сейчас к центральному входу, но зайти не могу, оказалась на этой акции. Мне очень интересно, что именно защищают сейчас эти три ряда полицейских? Они защищают здание кинотеатра? По идее, я должна сейчас быть внутри и смотреть фильм. Периодически у кинотеатра происходили небольшие стычки. Когда людям с билетами все-таки удавалось попасть в кинотеатр, участники акции провожали их криками, чередуя «побойтесь Бога» с грязной руганью. Некоторые кидали в проходящих кинотеатр различными предметами. С повреждением в области виска была доставлена в больницу Анна Субелиани, гражданская активистка. Доподлинно неизвестно, как именно была получена травма. Нападкам подвергся и представитель республиканской партии Давид Бердзанишвили, которому в конечном счете пришлось покинуть территорию, прилегающую к кинотеатру. «Люди имеют право смотреть фильм», — сказал он перед этим. Среди участников акции были и духовные лица.
Эти силы — враги грузинского народа. Сегодня полицейские, которые хотят казаться мужественными, они придут сегодня домой к детям, и что они им скажут? Что помогали в изнасиловании грузинского народа. Этим фильмом они нас всех насилуют. Когда я увидел, что они заходят смотреть этот отвратительный фильм, а полиция бездействует, я заявляю, если фильм выйдет на экраны сегодня, я живым отсюда не уйду.
Сказал мужчина в рясе и, услышав от журналистов, что сеанс уже начался, бросился в сторону полицейского кордона и в очередной раз попробовал его прорвать. К моменту подготовки материала ситуация осталась напряженной у кинотеатра «Амирани». Известно о задержании не менее 5 участников акции. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. Президент США должен побывать в Грузии. Это единственное, с чем согласны друг с другом участники полемики на страницах американского издания. Но в том, что он увидит на месте, мнения кардинально расходятся. Почему Дональду Трампу стоит уделить больше внимания Грузии и почему опасения западных СМИ относительно усиления влияния Москвы на Тбилиси так возмутили грузинскую мечту, выяснял Владимир Унанянц.
Зачем Дональду Трампу обязательно стоит посетить Грузию? Спор на эту тему произошел на страницах американского издания Washington Examiner. В грузинской мечте возмутились статьей под заголовком «Трамп должен посетить Грузию, другую Грузию», где журналист Том Роган указал, что при нынешнем правительстве у Москвы в Грузии появились новые возможности, так как власти все больше закрывают глаза на российскую агрессию. Приводя слова одного из своих респондентов, депутата от оппозиционной европейской Грузии Гиги Букерия, Роган отмечает, что от Америки грузины ждут большей солидарности.
Хотя Бакерия и его коллеги очень благодарны Трампу за постоянную поддержку, они сталкиваются с растущей проблемой со стороны путинской России. Захватив часть грузинской территории после войны двух стран в 2008 году, в настоящее время Путин усиливает давление на территорию, подконтрольную Грузии. Нынешнее правительство страны, неформально управляемое миллиардером Бедзиной Иванишвили, кажется, все больше закрывает глаза на российскую агрессию. Таким образом, Путин считает, что может извлечь больше пользы от этого правительства, усилив свое давление.
Говорится в статье. В этой связи Том Роган считает важным визит в Грузию Дональда Трампа, потому что так он покажет американское лидерство в области демократии.
Даже если Трамп обойдет российскую тему, само его присутствие подбодрило бы эту нацию, насчитывающую 3 миллиона 700 тысяч человек. Визит показал бы, что лидер свободного мира заботится об их будущем. А самому Трампу это позволило бы показать, что, несмотря на скандал с импичментом, Америка продолжает оставаться величайшей демократической силой в мире.
Заключает Роган. Ответ не заставил себя долго ждать. Миссию взяла на себя вице-спикер парламента от грузинской мечты. Тамар Чугушвили вступила в полемику с журналистом на страницах все того же Washington Examiner.
Том Роган, безусловно, прав, что президент Трамп должен посетить Грузию и что его действительно встретят тепло. Но он не обнаружит, как утверждает Роган, что у России есть новое чувство возможности, которое призвано подорвать внушительный прогресс, достигнутый Грузией за последние годы.
Пишет Чугушвили. По словам депутата, выводы автора Washington Examiner неверны, поскольку основаны на беседе с оппозиционным политиком, чья бывшая партия лишилась власти в результате выборов 2012 года. Депутат от грузинской мечты уверена, что, приехав в Тбилиси, Трамп обнаружит сильную и ориентированную на реформы Грузию.
Он встретил бы решительных солдат, сражавшихся плечом к плечу с Америкой в Ираке и Афганистане. Он был бы рад растущему инвестиционному климату, ее высоким рейтингам практически по всем глобальным индексам, измеряющим открытость ведения бизнеса и демократическую открытость. И, конечно, он встретил бы красоту и гостеприимство нашей страны, которую большинство крупных туристических изданий называют одним из самых привлекательных мировых направлений.
При этом Чугушвили напоминает, что Россия оккупировала 20% территории Грузии в 2008
1988 году, когда у власти была нынешняя оппозиция, а нынешняя прагматичная политика, попытка вернуть оккупированной России территории мирным путем, была полностью поддержана США. В заявлениях же оппозиции вице-спикер не видит ни фактов, ни логики. В грузинской мечте ответную статью Чугушвили тут же назвали очень важным посланием и ответом, главным образом на дезинформацию, распространяемую частью оппозиции в ущерб имиджу Грузии на международном уровне. Впрочем, коллеги Рогана, чья статья так возмутила грузинскую партию власти, согласны с утверждением, что Соединенным Штатам стоит обратить больше внимания на Грузию. В частности, влиятельное британское деловое издание Financial Times опубликовало материал под заголовком «Настало время для соглашения о свободной торговле между США и Грузией». Его автор – почетный профессор Университета Центральной Флориды, бывший член Конгресса США и экс-глава апелляционного совета ВТО Джеймс Бахус призывает Вашингтон усилить поддержку странам, расположенным на важнейшем перекрестке между Черным морем и Персидским заливом.
После неожиданного и недальновидного решения США о выводе войск из Сирии и в условиях ежедневно растущих сомнений в том, готовы ли США встать рядом с теми странами, которые поддерживают Вашингтон на Ближнем Востоке и в прилегающих регионах, возникает обязательная необходимость укрепить сотрудничество с государствами, расположенными на критическом перекрестке между Черным морем и Персидским заливом. Одним из них является Грузия. Одним из способов закрепления представительства США и положительного влияния в регионе является оформление торгового соглашения между США и Грузией.
Пишет Financial Times. Это имеет как стратегическое и коммерческое, так и моральное основание, отмечает Джеймс Бахус. По мнению аналитика, подписание соглашения о свободной торговле с Грузией принесет большую пользу американскому бизнесу, а также позволит Соединенным Штатам сохранить доверие к Америке в мире, где растут угрозы. Согласно данным Financial Times, Грузия удовлетворяет всем предварительным условиям, которые Трамп назвал для подписания соглашения о свободной торговле. В 2018 году Палата представителей одобрила закон в поддержку Грузии и призвала торгового представителя США предпринять реальные шаги для начала переговоров о соглашении о свободной торговле с Грузией. Для вступления в силу документ должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом. А для этого, как отмечают некоторые наблюдатели, Трампу действительно стоит приехать в Грузию и увидеть все своими глазами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
На очереди в программе итоги Абхазской недели, главным героем которой стал исполняющий обязанности мэра абхазской столицы Канкварчия. Он начал инспекцию в городе. Тем временем в правительстве решили все-таки объяснить, зачем нужна была реорганизация Кабмина. Об этих и других событиях недели рассказывает Изида Чани.
Деятельность нового мэра столицы Абхазии Канакварчия была в центре внимания общественности всю неделю. Бывший депутат парламента с подвижным действующего президента удивил жителей столицы своей активностью. Напомню, что президент назначил Кварчия на должность исполняющего обязанности мэра Схума 2 недели назад. Его еще должно утвердить городское собрание. На этой неделе столичный глава провел ряд назначений в администрации города и совершил инспекционные выезды на различные городские объекты. Инспектировав город, новый городоначальник заявил о готовности расторгать договоры с недобросовестными арендаторами объектов, потребовал от администрации городского рынка, стихийно разросшегося за несколько десятилетий на территорию общегородского пользования, тротуары и даже проезжую часть убрать торговцев с городских улиц. В общем, насолил сразу всем, чем вызвал восторг жителей Сухума, заявляющих о полной поддержке нового городоначальника в социальных сетях. Несмотря на плачевное состояние бюджета в городе, всю неделю стригли многолетники, разгребали мусор, пилили деревья. Однако не все действия мэра проходят под бурные аплодисменты. Решение об освобождении должности столичного главы транспортного управления Леонида Шулумба встретило сопротивление со стороны водителей, которые в знак протеста не выехали на рейсы по маршруту от Псоу до Ингора. Как это всегда бывает, в рядовое кадровое решение подмешали политику, и вопрос смены руководства АТП, которая вызывает постоянные нарекания со стороны пользователей общественного транспорта, стал проблемным. Сотрудники АТП, недовольные отстранением своего начальника, пригрозили пойти дальше, накалить обстановку в городе, парализовать транспортное снабжение в городе, так как нас много. Тут надо пояснить, что для сухумских транспортников методы давления на власти города и страны путем различного рода забастовок давно стали обычным явлением. К сожалению, заложниками этих протестов, связанных с повышением цен, установлением графиков движения и отчетностью, всегда становятся пассажиры. Сухумское транспортное предприятие было использовано оппозиционными силами как рычаг давления на власть, к примеру, 21 мая нынешнего года. Водители общественного транспорта тогда не вышли на работу, поддержав митинг партии Амсахара, требовавшей переноса даты президентских выборов. Видимо, в память о тех событиях мэра Кварчи и обвинили в гонении на политических оппонентов, чем нейтрализовали его решение, во всяком случае, на какое-то время. Любопытно, сумеет ли новый мэр решить эту проблему в интересах не политических сил, а в интересах горожан. Но об этом мы узнаем, скорее всего, на следующей неделе. Тем временем, пока в столице бушевали страсти, глава государства нанес официальный визит в Адыгею, где принял участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею первого президента Адыгеи Аслана Джаримова. Поздравляя юбиляра, Рауль Хаджимба отметил, что Джаримов является ярким примером служения Абхаза адыгскому миру, сплоченному одной судьбой. Добровольцы из Адыгеи помогали отстаивать свободу Абхазии в период грузинской агрессии 1992-93 годов. Республика оказывала помощь беженцам из Абхазии, которые были приняты и размещены в Адыгее во время войны. В рамках визита прошла встреча президента Хаджимба с нынешним главой республики Помпиловым. Накануне отъезда в Адыгею глава государства подписал указ о назначении 13 членов общественной палаты и встретился с ними. Напомню, что общественная палата состоит из 35 членов. 13 – президентский список. Остальной состав формируется из представителей партий и общественных организаций. На встрече с президентом член общественной палаты Сократ Джанджулия так сформулировал задачи организации: сохранение стабильности и обеспечение прав человека, обеспечение условий, при которых люди бы чувствовали себя комфортнее и лучше. Конец цитаты. Премьер-министр Валерий Бганба на первой после своего переназначения пресс-конференции в Сухуми попытался объяснить журналистам смысл реорганизации центральных органов власти. Напомню, что в результате реорганизации произошло объединение некоторых министерств. Преобразование внебюджетных фондов, изменены названия некоторых органов государственного управления. Валерий Бганба сообщил, что это первый этап. Вторым этапом он назвал поправки в закон, которые позволят перевести средства внебюджетных фондов в бюджет. Смысл таких изменений он видит в усилении контроля над финансовыми средствами фондов и в эффективном их использовании. Еще одна важная задача, которую руководство намерено достичь путем реорганизации – сокращение штатов в центральных органах управления до 15%. Смысл сокращения, которое, по словам Валерия Бганбы, не принесет значительной экономии средств, заключается в оптимизации работы, чтобы меньше кофе пили в рабочее время, говорит премьер. На предложение журналиста ввести запрет на перекуры в рабочее время, чтобы оптимизировать работу чиновников, глава правительства не прореагировал, хотя сам не курит. А вот пример от премьера выглядел так. Он не видит смысла в штате и семье бухгалтеров в фонде репатриации. Продолжением темы оптимизации центральных органов управления стало распоряжение правительства. В нем определены сроки оптимизации общей штатной численности работников центральных органов власти до 1 января. Налог на добавленную стоимость стал темой пресс-конференции в Ассоциации журналистов Абхазии. Глава парламентского комитета по экономике Натали Смыр рассказала журналистам о проблемах, которые возникли в связи с введением ввозного налога на государственные границы. По ее инициативе на рассмотрение парламента внесен проект о поправках к закону, предлагающий дифференцированные ставки НДС, а также большой и не всегда понятный список товаров, освобожденных от ввозного НДС. Продолжением этой темы стало распоряжение премьер-министра о создании межведомственной рабочей группы, которая будет осуществлять контроль за ввозимыми в республику товарами. Ее возглавит министр по налогам и сборам Даур Курмазия. Говоря простым языком, налоговики будут контролировать работу таможенников. К другим новостям. 7 ноября в Сухуми состоялось торжественное открытие памятника советским летчикам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 году в ходе
битвы за Кавказ. Памятник находится в городском парке на месте захоронения двух советских летчиков 863-го истребительного авиационного полка. Восстановительные работы проводились музеем боевой славы, который носит имя первого президента Абхазии. И еще один мемориал был открыт на этой неделе в городе Гав в память о 32 сотрудниках абхазской милиции, погибших при исполнении своих обязанностей в приграничном с Грузией районе Абхазии после окончания боевых действий между Грузией и Абхазией. Специально для их Кавказа и седачане из Сухумар.
Грузинская мечта все чаще заявляет о намерении получить на предстоящих выборах 60% голосов и в третий раз убедительно победить. Этого не удавалось ни одной политической силе в новейшей истории Грузии, напоминают оппоненты грузинской мечты. Но и ни у одной из них не было таких финансовых ресурсов, как у миллиардера Бедзины Иванишвили. Политическую волю лидера исследует Мзия Парисишвили.
Бедзина Иванишвили очень зол, ссылаясь на свои источники, с утра сообщила телекомпания «Первели». Журналистам удалось узнать подробности встречи Иванишвили с партактивом в минувшие выходные в кахетинском селе Качрети. С хмурой настойчивостью Иванишвили потребовал от однопартийцев, чтобы на выборах они добились 60% поддержки. Эта информация многим кажется убедительной с учетом недавней простой арифметики бывшего спикера парламента Иракля Кобахидзе. 14 октября в телевизионной передаче «Палитра» Кобахидзе убежденно говорил, что коалиционное правительство «Мечта» создаст в том случае, если на парламентских выборах в октябре 2020-го наберет 45% голосов избирателей. Но на второй день он назвал совсем другие проценты – 60-20-20, из которых 60 получит грузинская «Мечта», 20 – нацдвижение со своим ответвлением Европейской Грузии, а 20 – остальная оппозиция. О том, что грузинская «Мечта» ведет интенсивную работу для убедительной победы, сообщил сегодня и генсек партии мэр Тбилиси Кахакаладзе. Правда, в процентную конкретику он не вдавался.
Что касается процентов, думаю, грузинская мечта, демократическая Грузия сегодня единственная сила, у которой реально есть та возможность при поддержке народа завоевать большинство, чтобы не было необходимости в коалиционном правительстве.
С учетом последних социологических опросов NDI, у правящей силы нет такой высокой поддержки среди избирателей. К тому же переход на пропорциональную избирательную систему с нулевым пороговым барьером открывает путь в парламенте широкому спектру политических сил. В оппозиционном объединении «Сила в единстве» обещают, что на выборы пойдут единым блоком, несмотря на то, что правящая сила намерена внести поправки в избирательный кодекс, запрещающие избирательным блокам участие в выборах. «Мы нашли лазейку», — сообщил на днях лидер партии «Новая Грузия», входящий в оппозиционное объединение «Сила в единстве» Георгий Вашадзе. Но чтобы мечта эту лазейку не закрыла, оппозиционеры не спешат разглашать свои планы.
«Грузинская мечта сможет быть сильной оппозицией. У него есть деньги и финансы ее объединить»,
заявил Георгий Вашадзе, Палитра Ньюс. «Это последняя мечта мечты», иронизирует Мамука Кацитадзе, лидер новых правых, по поводу 60-процентной поддержки Иванишвили. Кацитадзе следует политической логике, перечисляя показатели мечты на предыдущих выборах. В 2012-м 56%, в 2016-м 49%.
60% грузинская мечта никогда не набирала, за исключением вторых туров в мажоритарных округах и президентских выборов. Как собирается Иванишвили на 8-м году правления после невыполненных обещаний побить рекорд и получить невиданный процент?
Недоумевает оппозиционер. Кацитадзе уверен, что ни административный ресурс, ни щедрые обещания Иванишвили возродить регионы не помогут. Грузинской мечте будет сложно получить такую поддержку избирателя. Кацитадзе проводит параллели с предыдущими властями Грузии.
«Пребывающие в тлении власти не отличаются друг от друга, будь то Шеварнадзе, Саакашвили или Иванишвили или кто-то другой. Я помню, на внеочередных президентских выборах в январе 2008-го Саакашвили прямо требовал, чтобы не допустили второй тур. Тогда ЦИК просто написал итоги. Что за этим последовало, мы знаем. Последующие годы не прекращались протесты, и в итоге созрела ситуация в 2012-м, которой очень хорошо воспользовался Иванишвили».
профильное НПО о шансах грузинской мечты и ожидаемой ею 60-процентной поддержки комментариев не делают. Правозащитники больше указывают на то, что на предстоящих выборах в 2020-м ожидается рекордное число местных и международных наблюдателей, и это должно затруднить проведение выборов с грубыми нарушениями. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
В Тбилиси в нескольких кинотеатрах прошел показ фильма «А потом мы танцевали», несмотря на акции протеста против картины на ЛГБТ-тематику грузинских радикалов, в частности из движения «Грузинский марш». Вероятно, не все смогли попасть на сеанс, особенно в кинотеатре «Амирани», вокруг которого собралось большинство протестующих. За час до начала показа фильма радикалы предприняли несколько попыток штурма «Амирани». Ультранационалисты кидали пиротехнику в полицейских и пытались нарушить кордон. На место был стянут спецназ, оснащенный спецсредствами, в том числе щитами, который разместился у входа в кинотеатр. По информации СМИ, во время потасовок несколько человек пострадали. Также стало известно о задержании нескольких участников протестной акции. «А потом мы танцевали» — лента грузина шведского производства режиссера Левана Акина. Мировая премьера фильма состоялась в мае на Каннском международном кинофестивале. В начале сентября картину показали в шведских кинотеатрах, после чего прокат начался в других странах мира. В Грузии фильм вызвал неоднозначную реакцию. Его не поддержали в национальном балете «Сухишвили». Национальный центр кинематографии также поначалу встретил ленту с критикой, но перед тбилисским показом заявил о своей поддержке съемочной группы и недопустимости цензуры. Против демонстрации фильма в кинотеатрах выступает и грузинская патриархия. Американские конгрессмены, посещающие Грузию с визитом, побывали в селе Отзиси, расположенном неподалеку от линии де-факто границы самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Представители службы госбезопасности Грузии ознакомили конгрессменов с ситуацией на местах. Конгрессмены имели возможность из Отзиси наблюдать за российской военной базой, расположенной на юго-осетинской территории. По словам конгрессмена-республиканца, сопредседателя группы поддержки Грузии Адама Кинзингера, он проинформирован о незаконных процессах на оккупированных территориях Грузии, сообщает общественный вещатель. В свою очередь, как заявил еще один американский конгрессмен Алекс Мун, также находившийся в Отзисе, США внимательно наблюдают за событиями, происходящими на оккупированных территориях. Грузия и Армения с сегодняшнего дня, 8 ноября, переходят на режим воздушного пространства свободных полетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Грузаэронавигация» при Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, сообщают «Новости Грузия». Проект подразумевает возможность использования воздушными судами свободных маршрутов на территории Грузии и Армении только с указанием точек входа и выхода. Выбранные трассы будут маркироваться как свободные маршруты воздушного пространства Южного Кавказа. Это означает, что вместо устоявшихся извилистых авиационных маршрутов они смогут летать по более прямой траектории.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Парламент Грузии заслушал последнего по счету кандидата на пост судьи Верховного суда. Процесс прошел на фоне шумной акции у стен парламента. С подробностями Ираклий Урагвелидзе.
Собеседования с кандидатами в судьи Верховного суда Грузии начались 23 сентября, и с первого же дня каждое слушание комитета проходило на фоне протестов гражданских активистов, которые перед зданием парламента требовали отменить собеседование с представителями, по их утверждению, кланового порядка в судебной системе. Согласно процедурам, каждый кандидат в течение дня отвечал на вопросы депутатского корпуса, а также народного защитника, представителей научных кругов и неправительственного сектора. Список кандидатов не раз попадал под огонь яростной критики. Оппоненты списка считали, что люди, принимавшие преступные решения при прошлых властях, не имеют права пожизненно занимать ответственные посты. Протест достиг такого накала, что ряды правящей партии покинули с десяток депутатов, категорически не согласных с представленными кандидатурами. Одна из первых – независимый депутат и юрист Эка Беселия. Сегодня призвал парламент голосовать против всего списка предложенных кандидатур.
Около 15 судей, которые в прошлом вели судебную практику, не соответствуют стандартам компетентности и добропорядочности. Кроме пары счастливых исключений, мы видим удручающую картину. Оказалось, что Высший совет юстиции выбирал не лучших профессионалов, а представителей узкой группировки, тесно связанной с верхушкой судейского клана. Призываю коллег со всей ответственностью осознать, чему в будущем будет служить каждый поданный голос, чтобы избежать нашего возвращения в темное прошлое.
В оппозиции также заявили, что не будут отдавать свои голоса за скомпрометированных кандидатов. Глава парламентской фракции Роман Гуцеридзе провел сегодня своеобразный перформанс, угощая в парламентском буфете всех хинкали. Этим он подчеркнул, что принес блюдо в честь выигранного заочного спора, что не существует однокурсника, который подтвердил бы подлинность диплома генерального прокурора страны и кандидата в судьи Верховного суда Шалвы Тадумадзе. Напомним, в свое время много шума наделало известие, что генпрокурор занял должность по поддельному диплому.
Все убедились, что кандидаты всецело зависимы от верхушки судейского клана. Есть серьезные вопросы к их компетентности. Из 150 человек в список попали лишь те люди, которые косвенно или прямо были связаны с руководством Совета юстиции. Единственным плюсом можно считать то, что общественный протест принес свои плоды. Процесс слушания прошел максимально прозрачно, с соблюдением норм закона. Думаю, парламент должен проголосовать против списка, иначе демократическому развитию страны будет нанесен серьезный ущерб.
Заявил Роман Гуцеридзе. По мнению конституционалиста Вахушты Менабды, прозрачный процесс отбора кандидатов показал, что большинство из них профнепригодны.
Абсолютное большинство кандидатур не отвечает критериям высокого ранга судьи Верховного суда. Этот процесс выявил удручающее положение, в котором находится судейский корпус страны. И так будет до тех пор, пока узкая группа людей будет контролировать судебную систему. Теперь выбор за парламентом, который окончательно прояснит вопрос взаимодействия между судебной властью и правящей командой, и есть ли между ними факт негласного соглашения. Грузинский народ заслуживает судебную систему, которая будет стоять на страже интересов граждан, а не заинтересованной кучки людей.
Подытожил юрист. В правящем большинстве не высказались по поводу персоналии кандидатов. Единственный комментарий прозвучал от главы юридического комитета Андрей Оханашвили.
Мы обсудим с коллегами этот вопрос. Разумеется, на основе заслушанных интервью кандидатур у каждого сложилось свое мнение. Мы сошлись лишь в одном. По голосованию спешки не будет.
Таким образом, неясно, когда состоится голосование по предложенным кандидатурам. Оханашвили сказал, что определенность в этом вопросе появится после консультации с неправительственным сектором и оппозицией. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
4 ноября парламент самопровозглашенной Республики Абхазия в очередной раз перенес вступление в силу конституционного закона о судебной власти в части создания автоматизированной судебной информационной системы и системы фиксации судебных заседаний с помощью видео и аудиопротоколирования. Ситуацию комментирует Джемал Гоги, руководитель аппарата Верховного суда. С ним беседует Елена Заводская. Рубрика «Гость недели».
Джемал, поясните, пожалуйста, какая сегодня ситуация с финансированием автоматизации судебно-информационной системы?
Но что касается вопроса финансирования, всего этот проект, автоматизированная судебно-информационная система, которая включает в себя помимо случайного распределения дел, аудио, видео, протоколирования, запись судебных заседаний обходится бюджету более 40 миллионов рублей. Сегодняшний день профинансировано 70%. Часть оборудования уже поступила, Верховным судом принята. Часть оборудования ожидаем до конца текущего года. Далее они будут устанавливаться в соответствии с договором, после чего в тестовом режиме будут изучаться работниками аппаратов судов и будет запущен весь механизм в соответствии с постановлением парламента. На сегодняшний день это 1 января будущего года. К тому времени, если все работы будут проведены, соответственно, эта система заработает в судебной власти Абхазии.
Чем чревато срыв срока? Почему без этой системы вы не можете работать, заявляете о том, что приостанавливаете деятельность судов?
Потому что законодательство, данная норма, которая откладывается периодически, предусматривает распределение дел, то есть материалов, поступающих в суды, с помощью и программного обеспечения. То есть не председатель суда, а сама техника распределяет эти дела. Если нарушена будет эта норма, то это является основанием для признания судебного акта недействительным или основанием для отмены решения. Поэтому распределять дела невозможно без этой системы. А, соответственно, дело попадает в суд, а если его распределять невозможно, то, соответственно, его и рассмотреть невозможно. Само попадание дела в суд уже не означает его автоматическое рассмотрение. Его должен рассмотреть судья. А судье адресовать должна техника. А техники соответствующей пока нет. Вот почему невозможно проводить судебные заседания. В первую очередь. Не говоря уже там о протоколировании судебных заседаний с помощью видеозаписи или аудиозаписи.
Скажите, пожалуйста, Джамал, а для аудио и видеофиксации у вас есть необходимое оборудование?
Оно все включено, вот ту сумму, которую я вам назвал, в эту сумму входит и аудио, и видео. Аппаратура, которая записывает, и специальная техника, которая ведет запись судебных заседаний. На сегодняшний день часть оборудования поступила, но не вся часть, потому что некоторые вопросы возникают с пересечением грузов на границе, связаны с производителями иностранных фирм. Иностранные фирмы должны дать согласие на их ввоз на территорию Абхазии, поэтому вот время затягивается. А так договора оплачены, 75%, как я уже сказал, из бюджета поступило в Верховный суд. Верховный суд, соответственно, уже произвел оплаты.
Джамал, скажите, пожалуйста, у вас есть уверенность в том, что к 1 января вы успеете все это сделать? Как вы оцениваете перспективы?
Оцениваю, что невозможно, потому что установка всего оборудования во всех судах Абхазии, согласно договору, занимает не менее 2 месяцев. Это уже не успеваем. Соответственно, пока еще сам товар не в полном объеме прибыл к нам по адресу. Поэтому говорить о том, что 1 января эта система заработает, я думаю, это нереально.
Джамал, еще у меня к вам вопрос. Вот вы могли бы пояснить, почему 4 года этот вопрос не двигается с мертвой точки, вот только сейчас двинулся? Почему на протяжении всех этих лет несколько раз отсрочку принимали? Что вообще происходит, вы понимаете?
Не совсем правильно, что оно не двигается, потому что тут еще с 2017 года заключались договора. Понимаете, это же является нововведением не только для Абхазии, оно является нововведением, но и для Российской Федерации. И там не во всех сегодня судах эта система работает. Поэтому нам необходимо было найти именно поставщика продукции, которые уже апробировались на территории Российской Федерации, чтобы мы именно имели надежного поставщика продукции. Это тоже заняло немало времени. В этих целях мы консультировались с Верховным судом Российской Федерации, Мосгорсудом, где уже эта система внедрена. И именно через них мы вышли на тех поставщиков, которые им поставляли эту продукцию, которые их обеспечили этим программным продуктом. Это заняло немало времени. Это первое. Потом вопросы финансирования, соответственно, некоторые задержки были. И вот в связи с этим вот так оно и продлевалось.
Это был глава аппарата Верховного суда де-факто Республики Абхазия Джемал Гогия. С ним беседовала Елена Заводская.
Гость недели.
Главное событие Юго-Осетинской недели в том, что оно не состоялось на долгожданную сессию. Парламент не собрался, вотум недоверия отложен. Итоги подводит Мурат Гукимухов.
Главное событие этой недели не состоялось. Это внеочередная сессия парламента, которая по закону должна была собраться еще 10 дней назад и рассмотреть вотум недоверия двум министрам – юстиции Зали Делалиевой и внутренних дел Игорю Нанееву. Напомню, рассмотрение вотума недоверия инициировало конституционное большинство парламента – 20 депутатов, после того, как они устроили истязание заключенных в Схинвальской тюрьме. Президент, судя по всему, не намерен признавать за парламентом его конституционное право на вынесение вотума недоверия чиновникам. По всей видимости, он решил оставить за собой исключительное право решать судьбу чиновников. В этом совершенно противозаконном ограничении юрисдикции законодательного собрания принимает активное участие верный соратник и однопартиец президента, спикер парламента Алан Тадаев и парламентское меньшинство, в основном от партии «Единая Осетия». Вместо того, чтобы исполнить закон и свой долг, спикер вот уже вторую неделю саботирует решение парламента о созыве внеочередной сессии и рассмотрении вотума недоверия. В принципе, такое поведение вполне себе основание для отзыва председателя парламента. Как я слышал, такие мнения в депутатской среде раздаются. Свое отношение к происходящему на этой неделе выразил лидер политической партии НХАС Давид Цанакоев на своей странице в Facebook. Цитирую. «Я придерживаюсь мнения, что своими действиями Единая Осетия не только пытается превратить парламент в молчаливое приложение к исполнительной власти, но и изолирует себя от народа». Давид Цанакоев рассказал моей коллеге Ирине Келексаевой о том, что сейчас происходит за стенами парламента, или точнее, что не происходит.
Прошло уже больше 10 дней. Мы сейчас надеемся, что все же вернемся в правовое поле, то есть будет исполняться регламент. И наконец-то и этот вопрос, и другие вопросы, которые на повестке дня будут вынесены на очередную сессию, которая будет в ближайшее время. То есть этого требует закон. Я думаю, что тогда стоит вопрос о том, что парламент не может исполнять свои обязанности. И я думаю, что чем быстрее вот этот вопрос разрешится, тем быстрее все встанет как бы на свои места. Установка в парламенте напряженная в плане того, что не можем определиться с одним вопросом, который большинство депутатов инициировали в парламенте. Это отражается и на депутатах, на отношении к депутатам, то есть со стороны руководства. Если инициативы депутатов будут зарубаться и дальше таким образом, это не говорит о конструктивной работе в самом парламенте.
Не могу согласиться с депутатом Цанакоевым. Все на свои места уже не встанет. Все слишком далеко зашло, и теперь в этой истории кто-то должен потерять лицо. Или президент со спикером, или депутатский корпус. Если депутаты настоят на своем, президент потерпит сокрушительное политическое поражение, а народным избранникам останется только наращивать свой успех. На это есть много разных способов. Например, они могут продолжить прерванные событиями в тюрьме слушания по демаркации и делимитации границы и выяснить, кто все-таки виновен в сценарийском кризисе. И кроме этого, есть масса историй, чреватых для исполнительных власти репутационными потерями. Можно, например, продолжить рассматривать работу министерств и ведомств. Если на стороне президента вмешается Москва, то она станет участником диалога с депутатами, из которого выпадет сам президент. Он станет чем-то вроде статиста. Причем эту ситуацию на все 100% создал лично президент Бибилов. Своими руками, потому что изначально возмущения депутатов по поводу Залины Лалиевой и Игоря Нанеева не имели к нему никакого отношения. Более того, депутаты были на стороне Анатолия Ильича. Президент мог тогда выйти к депутатам, разделить их возмущение. Но он выбрал самый худший вариант, решил поставить их на колени. Как я слышал, все из-за того, что он строит планы на будущее Лалиевой. По одной версии, ее прочат в кресло председателя ЦИК, по другой – в председателя Верховного суда, после того, как Олеся Кочева возглавит Конституционный суд Республики. Ходят такие слухи под Схинвалу. Если такие планы существуют, то вот он недоверие, конечно же, их ломает. После такой отставки ни о каком новом назначении не может быть и речи. Но и депутаты на колени не становятся, в противном случае сессию уже провели бы. И это при том, что нужно уговорить хотя бы троих. Но не получается. И, как мне кажется, вот почему. Никто не хочет принимать на себя позор, который за этим последует. Он для них страшнее президентского давления, и никакие преференции его не компенсируют. Такая цена компромисса тоже результат усилий президента. Еще один звонок в президентскую дверь, но уже с другой стороны от общества. Во вторник, 5 ноября, состоялось учредительное собрание движения за парламентскую республику, председателем которого стал Орлан Кирексаев, депутат парламента 4-го созыва. Организация намерена добиваться перехода Южной Осетии от президентской к парламентско-президентской форме правления. По мнению Орлана Кирексаева, централизация всей полноты власти в руках президента препятствует развитию государственности Южной Осетии, ее гражданского общества. Многие проблемы, которые мешают людям жить, можно было бы снять, если бы президент передал часть своих полномочий депутатскому корпусу, говорит Орлан Кирексаев.
Учитывая 10-летний ценз для президента, мы можем сказать, что мы практически знаем всех претендентов на эту должность. Скажем честно, что среди нас нет таких гениальных реформаторов и людей большой политической культуры. Зато все, кто попадает на этот пост, буквально через полгода начинают сходить с ума от вседозволенности. А вчерашних соратники, их упрекают в произволе. Все наши президенты, без исключения, подменяли под себя судебную и законодательную власть. Превращали правоохранительную систему в личных опричников. И поэтому единственный способ бороться с произволом президента – это ограничить их полномочия. Создать систему сдержек и противовесов. Баланс сил всегда необходим, но в условиях низкой правовой культуры он становится жизненно важным.
Один из тех, кто поддержал заявленные цели организации, депутат парламента Южной Осетии первых трех созывов, политолог Вячеслав Габозов. По его мнению, осетинам более свойственны коллективные формы управления. Самоорганизация общества заложена в их традиции. В то же время, как показывает без малого 30-летний опыт постсоветской Южной Осетии, вариации на тему единоличной власти ни к чему хорошему не приводят. На это я спросил Вячеслава Габозова, почему тогда он не за парламентскую, а за парламентско-президентскую форму управления. Вот его ответ.
По опыту других стран, парламентская республика эффективна там, где есть сложившаяся партийная система. Поэтому вот Южная Осетия, переход чисто парламентской республики, вполне мог привести к тому, что диктатура одного лица, президента, заменилась бы диктатурой большинства в парламенте. Кстати, у нас такой пример тоже был во втором созыве, когда, значит, парламентское большинство во главе с Чибировым было. И тогда, в общем-то, и начались вот тенденции авторитаризма, которые уже закрепились с введением президентской формы правления и так далее. Тогда начали выдавливаться несогласные с этим большинством политики, общественные деятели и так далее.
Вы имеете в виду выдавливать из республики?
Из республики, да. Я сам тогда тоже на какое-то время вынужден был уехать. Поэтому, в принципе, учитывая сегодняшний этап, как переходный, президентско-парламентская форма правления оптимально, когда, значит, достаточно сильный, но не всемогущий президент будет уравновешиваться достаточно сильным, но тоже не всемогущим парламентом. В этой ситуации возникнут предпосылки для формирования более независимой судебной власти.
По словам Орлана Кирексаева, добиваться поставленной цели организация будет при помощи агитации. Будет проводить разъяснительную работу с населением, встречаться с людьми, агитировать через социальные сети и средства массовой информации. И, конечно, говорит Орлан Кирексаев, в планах общения с политическими группами, прежде всего с депутатами парламента. В четверг, 7 ноября, министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев получил отказ от участия в работе 20-го семинара исследовательской группы «Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе» в Австралии, посвященного проблемам Южного Кавказа, как заявляют в Схинвале, из-за давления Грузии. То есть его сначала пригласили, внесли в списки участников. Он даже подготовил доклад, но менее чем за сутки до начала семинара его организаторы сообщили, что, цитирую, ввиду вопросов безопасности, участие Медоева в предстоящем симпозиуме не представляется возможным. Конец цитаты. Юго-Осетинский МИД ответил сожалением. Цитирую, в Южной Осетии хорошо знакомы с докладами группы «Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе», которые несут в себе весьма солидный массив полезной информации. Поэтому, давая согласие на участие своего официального представителя в указанном семинаре, Южная Осетия прежде всего рассчитывала быть услышанной европейским экспертным сообществом. Конец цитаты. Юго-Осетинский политолог Дина Алборова так объясняет отказ Дмитрию Медоеву. Все дело в том, что общение с чиновниками территорий с ограниченным статусом выглядит едва ли не как признание их государственности. Поэтому официальные лица избегают подобных неловких ситуаций. По всей видимости, грузинские участники, увидев в списке приглашенных запись министра иностранных дел Южной Осетии, заявили протест. Дескать, раз территория не признана, то и министров там быть не может. А принимающая сторона под их давлением отыграла назад. Дина Алборова отмечает тревожную тенденцию. За последние несколько лет на подобных площадках, где обсуждаются проблемы Южного Кавказа, почти не осталось юго-осетинского присутствия. Зато там есть представители Абхазии и Арцаха. И гражданский сектор выполняет функцию неформального МИДа, куда не пускают официальных лиц непризнанных республик, там открыты двери для представителей гражданского общества. Этим механизмом пользуются все, кроме Южной Осетии, говорит Дина Алборова.
Поэтому очень важно было бы использовать опыт этих активистов и неправительственных организаций. К сожалению, пошел другой процесс. Пошел процесс уничтожения гражданского сектора фактически и непонимания вообще всей той выгоды, которую неправительственные организации могли бы приносить на международном уровне. Как таков, что этот ресурс был потерян, многие действующие и сильные организации вынуждены были закрыться, и теперь уже фактически нет этого взаимодействия. Вот этот пример, это один из тех примеров, который показывает то, что если мы хотим, чтобы голос Южной Осетии был услышан на различных площадках международных, то не обязательно, чтобы это были официальные структуры. Этот голос может быть представлен и представителями гражданского общества.
Это была юго-осетинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. «Белый человек в краю чумазых». Именно такое впечатление сложилось у многих читателей после прочтения статьи Юлии Федотовой в московском журнале «Огонек» о ее посещении Абхазии. Своими мыслями в связи с этой публикацией делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Московский политолог Владимир Новиков выложил на днях на своей страничке в Фейсбуке огромный по количеству букв текст из журнала «Огонек» за авторством Юлии Федотовой «Страна, которая гуляет сама по себе», и предварил его такой своей репликой: «Отечественные медиа поражают. Вот чудесная статья одной девушки про Абхазию в «Огоньке». Девушка явно не столбовая дворянка, но активно развивает тему «Белый человек». Человек в краю чумазых. Претензия на аристократизм и всезнайство соседствует с элементарной невежественностью, чего стоит пассаж про семейство Будва, владеющее гостиницей Рица. В общем, обыкновенный огонек. Обыкновенный московский эксперт, в кавычках. Конец цитаты. Я, пробежав огоньковскую публикацию, откликнулся в Фейсбуке комментарием, хотя крайне редко это делаю, а потом там появилось и много других откликов, как жителей Абхазии разных национальностей, так и ее друзей, живущих за пределами республики. Почти все резко критические. Но стоит ли делать названную статью предметом откликов СМИ? Тут у меня были сомнения, ибо, как говорится, на каждый чих не наздравствуешься. Но два рассуждения склонили таки меня к этому решению. Первое то, что мне, как и многим другим, это уже представляется пугающей тенденцией. Ведь такие, как названные публикации в именитых средствах массовой информации, успешно стирают грань между содержанием этих СМИ и текстами в пресловутом «Яндекс.Дзен», о котором недавно рассказывал на «Эхе» малограмотных самодеятельных авторов, которые, в частности, делятся своими впечатлениями о путешествиях, при этом обычно что-то недослышав, что-то недопоняв. В общем, как говорится, слышали звон. Второе то, что дело касается такого легендарного в моих глазах, начавшего выходить еще в позапрошлом веке, сверхпопулярного лет 30 назад журнала, который называли «Локомотивом гласности», и тираж которого доходил почти до 5 миллионов экземпляров. Вот несколько типичных оценок комментаторов в абхазском сегменте Фейсбука. «Какая-то бессвязная мешанина из штампов и баек». Конец цитаты. Как понять этот перл? Многие турки держат магазины и рестораны в Абхазии, и сухумчане понемногу начали говорить на их языке. «Кто ей такое сказал?» Конец цитаты. А как вам этот пассаж? Спасали женщины, тащили на себе тюки с вещами из Турции, пересекали границу и продавали товар в южных регионах России. С географией у дамочки беда. Конец цитаты. Мне не показалось, что у автора есть какая-то предвзятость. Просто она категорически не в теме». Конец цитаты. Кто-то из комментаторов как бы в защиту автора написал, что ляпов не так уж много, могло быть и больше. Странно, а почему они вообще в «Огоньке» должны быть? Лично я натыкался на них едва ли не в каждом абзаце. Знаменитая мигрельская лодочка с яйцом пыталась, наверное, вспомнить про аджарский хачапур госпожа Федотова, но снова все перепутала. В конце статьи идет описание сценки, где явно цыганята за чтение вслух стихов Пушкина выклянчивают у двоих россиян по 100 рублевки. Но госпоже Федотовой, похоже, не приходит в голову, что таких можно встретить в любом городе России, и она это преподносит как чумазое туземное население Абхазии. И вот уже одна из пользовательниц Фейсбука саркастически комментирует: «Автор рассказал о чумазых абхазах, которых в Сухуми и не жило, разве что горсточка, 17%. Конец цитаты. Болезненная реакция в Абхазии на критические выступления российских СМИ о происходящем в нашей республике – вещь распространенная. Такова уж человеческая психология. Порой мы сами говорим то же самое, а то и резче. Но это ведь мы сами, вместе с тем, если российский критик демонстрирует осведомленность о проблемах Абхазии и какую-никакую доброжелательность к ее народу, это воспринимается по-другому. Но вот опусы а-ля Федотова, бестолковые и невежественные, ничего кроме отторжения вызвать не могут. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюрешвили. Всего вам доброго и до завтра.